Время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 11-11-20. Тем, кто уважает, ценит, любит и почитает нумерологию, вот вам, пожалуйста, нумерология в чистом виде. Квинтэссенция нумерологии здесь в начале программы. О лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую, мужчины. Здесь как бы сам собой напрашивается опрос. Но на голосование, по-моему, не тянет из-за своей хлипкой, жидкой, тоненькой, не мужской подоплеки, но тем не менее, если найдете возможным в Telegram-бот-мессенджер наш написать ответ, дескать, ну вот для вас это испытание или на самом деле удовольствие? Вот испытание все-таки это или удовольствие? И имеет ли значение, вы вместе с ней это делаете или для себя? А если для себя, то как? Нет, я не о дзюбинге, я про другое. Ну, все станет понятно, когда мы откроем календарь праздников. Мне кажется, что российский календарь праздников – это самое толстое издание в мире. Нигде больше в мире нет такого количества праздников. В том числе и профессиональных праздников. Праздных праздников, праздных людей. Но профессиональный, вдумайтесь, профессиональный праздник праздных людей. 142 тысячи, начнем с главного, зайдем с козырей. 142 818 автомобилей сейчас в столице. 52 километра в час скорость движения по направлению в центр из центра. 2 ДТП с пострадавшими уже сейчас, это раз. 633 на копейки, на какие-то сократилось количество перекрытий в столице, но продолжает это количество, их число перекрытий оставаться высоким. Хочу поздравить с днем рождения двух парней вчера на черном Hyundai. Я уж и не помню. Это, по-моему, соната, да? Одна из первых. Из тех сонат из истории корейского автопроизводителя. Той истории, позапрошлой истории. Еще истории до мирового лидерства и до взлета, до современной истории успеха компании Hyundai. Что я имею в виду? Я имею в виду вчера парней, на которых обрушилась балка. Какая-то бетонно-земляная. Она сначала железо-бетонно-земляная. Значит, там с одной стороны вроде бы земля, с другой стороны железо. Где-то я читал, что про бетон. Сейчас, секундочку. Я вам скажу, как это все выглядит. Значит, балка на Рублево-Успенском шоссе, развязка с МКАД. Упала ограничительная балка высоты под МКАДом. Но как? Вот вопрос. Что это? Как она упала? Нет, понятное дело, что все, что находится на поверхности Земли, стремится к ее центру. Это называется гравитация. Или сила притяжения. Но вообще-то это гравитация. Это понятно, что... Поэтому вопрос, как она упала, предельно понятен. Как? Гравитация на нее действует, как и на все остальное. Мы, собственно, поэтому имеем возможность передвигаться по поверхности Земли, ерзать из-за гравитации. Но ведь балка называется ограничительная, а не, там, условно, балка падения на автомобиле. Если бы она называлась балка падения на автомобиле, это было бы понятно, что это она падает вдруг. Но здесь она ограничительная. И я нигде не прочитал и не увидел, что эту балку, на балку предварительно воздействовал какой-то автомобиль, не прошедший ограничения. Такое бывает. Обычно у нас мосты, пешеходы, пешеходные переходы обрушивают грузовики, самосвалы, как правильно, забывшие опустить кузов. В 17.51 еще минуту, и это финальное сообщение в телеграм-канале Дептранс оперативно. Так вот, последнее на вчера. свежее нет сообщений. Это сообщение вот какое. Перекрыто движение по Рублево-Успенскому шоссе в обе стороны, а также с внутренней стороны МКАД на Рублево-Успенское шоссе в области, с внешней стороны МКАД на Рублево-Успенское шоссе в центр. Пути объезда. Развязка на пересечении МКАД Рублевского шоссе. Объезжайте по проспекту Маршала Жукова, улица Молодогвардейской в сторону области. Обводное шоссе, Новорижское шоссе в сторону центра. Вам тоже в помощь. И интернет пестрил даже видеороликами произошедшего. То есть балка упала таким образом, что она равнёхонько упала на моторный отсек автомобиля, расплющив его. Значит, там, ну, ясное дело, что самая жесткая часть в моторном отсеке — это что? Это, конечно, мотор. Вот. И в результате она не в блин расплющила автомобиль, как бы пространство осталось, но упади она на долю секунды позже на пассажирский салон, было бы два трупа, потому что из автомобиля выбрались два человека. Целенькие. Не знаю, что там со штанами у них, но мне кажется, что, ну, это не зазорно признаться, что уделался в хлам. Вот после такого, когда у тебя вдруг ни с того ни с сего хрясь и огромная многотонная штуковина падает на твой автомобиль прямо перед твоими ногами, прямо вот, ну, сплющивая все. Это можно назвать днем рождения. Вчера два человека родились в возрасте, ну, за 30, обоим было, и водителю, и пассажиру. Автомобиль, понятное дело, под списание, но кто думает об автомобиле, когда оба остались живы? Вопрос, что сейчас там происходит? Вы видите въезд Рублево-Успенское, вот это вот все, потому что в правилах Дептранса, точнее, телеграм-канала Департамента транспорта оперативно, то есть Департамент транспорта, это один телеграм-канал общий, а есть Департамент транспорта оперативно, где сообщается обо всех неприятностях, где авария, где перекрытие, где что случилось. Так вот, как правило, в этом телеграм-канале, если что-то происходит, то сначала первое сообщение о том, что произошло, второе сообщение о том, что ситуация решена. Все, движение разблокировано, все поехали, вот этот подземный переход, воду откачали, аварийные автомобили с дороги убрали. Здесь я не вижу больше сообщений. Я вижу только то, что перекрыто, и все. Вот я сейчас посмотрю. Так, Рублевочка. Где у нас Рублевка? Ага, вот она. Это наша замечательная Рублевка. И что? И вижу только копающих человечков, но не вижу никаких знаков о перекрытии. Значит, убрали, вероятно, эту балку. Есть ощущение. Ее постоянно долбили. Вот она и упала, пишет Соболь. Ну, в общем-то, если что-то постоянно долбить, то, наверное, да. Она какая-то землей наполнена внутри, она металлическая, а потом еще бетон и земля. Спасибо за фотографию, кто прислал. Сергей Волк присылает фотографию. Уже видно такое сумеречное небо закатное. Это значит, где-то часов 5 вечера, 17 часов. И много-много людей работают в оранжевых жилетах и Гормост. Вот, Гормост пришел. Пришел Гормост, организация, которая должна была, наверное, за этой балкой следить, контролировать. Пришел Гормост и начал там заниматься. Пересечение МКАД и Горьковского шоссе, внешняя сторона фуры, цементовоз влетел в ремонтные работы и лежит теперь перевернутый. Да, Саша Теркин, спасибо за подтверждение простой истины, что центр тяжести автомобиля имеет принципиальное значение. И мне кажется, что сложно найти менее устойчивый автомобиль, чем бетономешалка. Потому что центр тяжести, во-первых, тяжесть невероятная. Во-вторых, находится она высоко от центра тяжести самого автомобиля, высоко от осей колесных. И вообще эта штуковина очень тяжелая и жутко неустойчивая. Поэтому бетономешалки перевернуться, это как два... Вот! Есть замечательный человек! Секундочку, давайте послушаем его.
Чендербель. Вы не видели водителя машины, который вот в легковушке был?
Ну, сзади был. Я перед смотрел сзади. Еще хорошо.
Вот, оказывается, замечательный.
Ну, как ехал, не заметил знака.
мы зайдя, чуть-чуть упала. Вот. Вы не видели водителя машины, который вот в легковушке был?
Ну, сзади был.
Я вперед, говорит, смотрю. Ну, это вот это еще. Извините, мужчина, но можно, джентльмен, вас упрекнуть в нелогичности. Оказывается, что там было все-таки. Вот это, было все-таки физическое воздействие на эту балку. Я ехал, говорит, вперед смотрел, знака не заметил, задел чуть-чуть, оно и упало. Вот эта вот штуковина. Чуть-чуть буквально задел, немножко. Казалось бы, ну просто касание было. Чуть-чуть задел, оно и упало. Его инспектор спрашивает. То есть это водитель все-таки, бетономешалка. Вот, вот. Ехал, не заметил знака. Чуть-чуть задел, оно упало. Водитель бетономешалки рассказал нам, почему снес бетонную конструкцию на Рублево-Успенском шоссе. «Имбецил!» — говорят ему. «Ты зачем конструкцию снес?» Он говорил. А он говорит, знака чуть-чуть не заметил. «Я ехал, это вот, ну, чуть-чуть». Немножечко, да. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Сергей. Ну, чуть-чуть расстрелять его два раза.
Сергей, чуть-чуть. Ну вы понимаете, что это же жесть какая-то, ведь это же...
Это полнейший бред. Это же... поставить на бабки, на конкретные.
Ну, но ты едешь... Что, мозг ты... Надо, я не могу штрафы дать... Я не могу дать в эфир реакцию женщины, которая за рулем писала...
Я не могу все реакции...
Вот, она стояла буквально там в пяти метрах за этим автомобилем, она говорит... Ну... Туды ж твою, раз туды качель, это же на меня бы упало, если бы через секунду упало.
Да, конечно. Вот. Это, наверное, еще водитель Hyundai может успел среагировать, на тормоз нажать.
Возможно, всего, возможно, да. Тут еще, понимаете, судьба, не понимаю, что жать, тормоз или газ. Сразу, а если бы сразу. На него, то он бы потом уже, сидя там, да, на высоком холме с архангелами, думал бы, елки, наверное, газ надо было все-таки нажимать. Я вот подумал, газ или тормоз, нажал на тормоз, а надо было газ проскочить, багажник бы тогда прижал. Вот это все. Вы понимаете, в чем дело? Поражает всегда, если вы занимаетесь этим нелепым делом. Не делайте этого никогда. Но с точки зрения профилактики и профилактики сфинктерных мышц и в простонародье сфинктерные мышцы. Вот, с точки зрения профилактики вот этих мышц иногда нужно посмотреть видеоподборки с авариями, с ДТП, которые, ну, вы знаете. Ну, есть же у вас интернет, правильно? Время от времени вы попадаете на... Тем более, что мы это очень любим, смотреть эти вещи, потому что эти вещи позволяют, как бы позволяют нам почувствовать себя еще более живым, еще более вот... вот. Поэтому, когда вы смотрите, всегда поражает... Я не знаю, что вас поражает, но меня всегда поражает, как мало проходит времени и как стремительно развиваются катастрофические аварийные ситуации на ровном месте. Вот здесь слева солнце светит, вот здесь птицы пролетели, деревья стоят зеленые, небо голубое, погода хорошая, автомобили едут. Вроде бы все едут линейно, с одной скоростью. И потом буквально в полсекунды происходит что-то, что приводит к невероятному замесу. Люди, ошметки тел, автомобили, все это вокруг. А секунду назад все хорошо было, у всех были свои планы, все было нормально, все вот этого. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, это Александр Теркин.
Да, Александр.
Большая такая проблема, мне кажется, из-за того, что у нас очень много на МКАДе сейчас ремонтов. Все мосты, мне кажется, в Москве как раз сейчас переделывают. Сам являюсь водителем большегруза, езжу с прицепом на полигон мусор-тоска. И очень часто вижу вот... Ну, как минимум, в ночь, я работаю в ночь в основном, в ночь одна-две фуры точно влетают в эти ремонтные работы, потому что они не подсвечиваются вообще никак.
Это
их тоже... замечаешь в последний момент, хорошо, если тоже успеваешь тоже увернуться. Если есть слева-справа машина, то есть перед тобой идет фура, она резко уходит.
Знаете, когда большой груз прицепом, фраза «успеваешь увернуться», она сама по себе тоже немножко страшная. Уворачиваться,
ну, я говорю о том, что когда перед тобой идет фура, ты впереди не видишь, он резко уходит вправо, а перед тобой разделители ремонтные работа. Справа,
скажите, слева, пожалуйста,
тебе вариантов нету, никуда уже.
Понял, да. Скажите, а у вас самосвал или просто...
Я мультилифт, я таскаю мусор на полигон.
Я имею в виду, когда... Ну вот, в самосвалах есть какая-то сигнализация о поднятом кузове? Что кузов
поднят? Нету. Ну, водитель как бы сам чувствует и видит зеркала, как минимум, что кузов у него поднимается.
Ну, это странно.
Вообще на самосвалах, на новых самосвалах стоят системы, при которых при переключении коробки передач блокируется полностью механизм подъема кузова.
Во-первых, подъема, а во-вторых, я думаю, вот сейчас у легковых автомобилей даже есть такая штука, там открыт багажник или открыта дверь, он не может тронуться, он в парковочный тормоз сам останавливается. Вот я думаю, как эти самосвалы мосты обрушивают, а здесь бетономешалка, видите, вот ехал, не заметил чуть-чуть знак, не заметил чуть-чуть.
Ну, потому что водители бетономешалок ездят, тоже вам скажу, есть коллеги знакомые, перерабатывают тоже, как и таксисты. У ребят работа издельная. Сколько рейсов отъездил, столько денег.
А когда у вас есть легковой автомобиль свой,
есть,
частный?
Конечно, да.
Скажите, а вот как, когда приходит вот это ощущение, что для тебя управление легковым и большим грузовым автомобилем одно и то же? То есть когда вы привыкаете к габаритам? И вообще привыкаете вы окончательно к габаритам большого автомобиля так же, как к легковому?
Ну, это как-то чувствовать надо, я не знаю. Легковую я езжу, как бы уже тоже, ну, за рулем легковой я уже 15 лет, за рулем грузовой второй год, ну, как бы...
Ну, я знаете, о чем спрашиваю? Почему? Потому что вот, к примеру, у меня был опыт эксплуатации спринтеров, там, ну, больших совсем автомобилей не было, категории нет такой. А вот там спринтер и большие автобусы я водил. Вот я четко понимаю, что когда я сажусь за руль такого сильно габаритного транспорта, то мое внимание работает на 140%. Я постоянно в зеркала, сюда габариты, захожу с этим. Ну, то есть я все время настороже. А когда водитель бетономешалки говорит, что я не заметил мост, это означает, что он уже расслаблен. Все, он уже вообще...
Он расслаблен, и, скорее всего, просто он устал. Водитель, ну как, водитель, когда устает, внимание притупляется.
Устал, ну просто устал. Спасибо большое. Устал немножечко. Ну, просто, ну, что делать? Ехал и не заметил. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Максим, водитель.
Да, Максим.
Вот небольшую защиту скажу этого водителя. В данном случае вот, на мосту, с которого он спускался, с МКАДа, там ведутся ремонтные работы в правой полосе. И вполне возможно, ну, допускаю, он мог не заметить этого знака, потому что правая полоса там занята ремонтными работами. По-моему, стыки вот эти же делают. Просто вот такая
замечательная.
Конечно,
а
это балку? Его не оправдывает, но тем не менее...
А балку он заметил, вот балку. Вот я еду и понимаю, что я сейчас могу обрушить что-нибудь на людей. Так я, наверное, буду медленно подъезжать, выйду там, ну, на всякий случай посмотрю,
вот про эту
прохожу.
Балку я, легенды складывают. Только в этом году я работал в компании транспортной, где наш водитель въехал под эту балку на фуре. И летом я видел другую фуру, заломанную, стоящую.
А вообще, давайте скажем еще одну такую хорошую, правильную вещь, я только что подумал. Это вообще правильно устраивать балку ограничительную из металлоконструкции, бетона и земли, чтобы она весила тонн 15. Если уж задел ее так, чтобы раздавило все, если она упадет. Это правильно, правильно? Ну, то есть, не, это не металлический прут какой-то такой, который ты там услышал, что задел, и думаешь, не-не, дальше нельзя ехать. А такая. То есть, спасибо большое. Это, смотрите, история. Для чего нужны балки ограничительные? Они нужны, как правило, их устанавливают перед большими конструкциями мостовыми. То есть для того, чтобы водитель высокого автомобиля, автобуса, бетономешалки, как в данном случае, задев эту балку, понял, что по габаритам он не проходит. То есть балка в точности повторяет высоту впереди стоящего моста, то есть настоящей большой конструкции. И эта балка нужна для того, чтобы ты понял, что габариты твои не хороши, ты под мостом не пройдешь, потому что ты под балкой не прошел. И это правильно, устраивать эту балку ровно такой же тяжелой, такой же смертоубийственной, но только менее закрепленной, чем сам мост. То есть, если ты ее задел, то давай обрушим ее на автомобиле, эту балку, так, на всякий случай. То есть, это не какая-то конструкция, там, ну, как я сделал бы, условно, балку. Я бы сделал ее вообще невесомой. Но таким образом, чтобы автомобиль, который ее задевает, замыкал какой-нибудь контакт, а впереди стояла лампочка красная, которая загорается такая. О, ты раз такой думаешь, все, это я задел, не прохожу, все. Так делают, ну, так делают в простейших школьных наборах по радиоэлектронике. Там замыкаются контакты, все. Но мы не можем это сделать с балками. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, еще раз, Роман, здравствуйте. Не согласен с вами. Смотрите, если бы это была балка какая-то такая бутафорская, он бы мост подоснес.
Так он я говорю, пусть она будет бутафорская, но с контактом, который замыкается.
Если бы мост снес МКАД, он, получается, сносил бы мост, на котором машины идут.
Ну, да.
Еще бы хуже было.
Ну, не знаю.
Да?
Ну, наверное.
Да.
Ну, а сделайте, ну, не знаю. Ну, как-то...
А еще один моментик такой,
можно?
Насколько я понял, водитель был из Средней Азии откуда-то, да? без каких-либо там намеков.
Ну как, нет, но... он в шапке и в маске, маска на рот надета. Но разрез глаз, я бы сказал, монголоидный. Такой, очень, я так аккуратно
очень
скажу.
Очень много из этих ребят прям лично видел, ездят под насваем. Есть такая, знаете, такая, да, нехорошая штука.
Да, ну там на птичьем помете вы имеете в виду то, что делать.
Да, ко мне приезжали бетонные мешалки в этом году, 4 штуки. Так двое из них прям при мне под щеку закидывали эту фигню.
Эту фигню. И, а она как раз и позволяет не замечать балки.
Я не знаю, что она позволяет, но она как-то так, наверное, расслабляет, я не знаю. Это пускай специалист отвечает. Да,
его зовут Мурзабек, тоже без намеков. Мурзабек его зовут.
Как ехал, из-за метр знака. Мы не зайдем, чуть-чуть упало.
Вы не видели водителя машины, который вот в легковушке был?
Ну, не знаете, был.
Молодец, Мурзабек, не хватает только еще, знаете чего, вот этого, чтобы он сказал, ты что, идиот, инспектору, ты что, идиот, он же сзади был, как я его мог заметить, у меня что, глаза на затылке, ты что, ты вопросы мне такие задаешь, дурацкие, иди проверься к медикам, задаешь мне вопросы такие, не заметил водителя, у меня же глаза впереди, посмотри, я же млекопитающее, позвоночное. У меня лицо вот такое, и глаза вперед смотрят. Что я, голубь, что ли, на 360 градусов смотреть тебе? Я же человек, как я его мог заметить? Вопросы задаешь мне дурацкие. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Олег.
Доброе. Ну вообще, Мурзабек, молодец, мой герой вообще.
Не пчела же, чтобы смотреть на 300.
Да, конечно, ну что это за вопросы инспектор задает? Иди проверься, инспектор, к психиатру. Что ты в самом деле?
Да, ну, кстати, вот такая балка существует, мне кажется, только вот на Рублевке, вот именно на этом шоссе. При въезде и выезде, вот. А в основном везде висят ограничители, как вы и говорите, только без, конечно, контрольных сигнальных ламп, везде висят ограничители, просто висит швеллер, либо висит труба, где ограничение...
Можно колокол повесить какой-нибудь, чтобы когда язык задеваешь, какое-то что-то...
Но что касается больших машин, ну, я вам говорил, как что я на БелАЗе работал, то есть с БелАЗа пересаживаешься на легковую, ну, особо вот, ну, как-то, не знаю, наверное, силу привычки, что ли, уже потом, ну, не чувствуешь особо габаритов, то есть... Понимаешь, что сел в легковую или там наоборот с легковой пересел на БелАЗ. Ну, нормально вроде как.
Ну, нормально. Нет, меня тоже часто спрашивают, там, а как вот, как ты, сколько ты привыкаешь к автомобилям, когда часто меняешь автомобили? Ну, доходит до того, что ну, максимальное время привычки, там, ну, час, может быть. Нет, а, ну, это, ну, дело привычки, безусловно. А мне вот одна, интересно, почему знак ограничения высоты... Стоит перед самим препятствием непосредственно. Бывает, с перекрестка поворачиваешь, а там оп, и приехал. Назад задом сдавать тяжело, развернуться нет возможности. Петрушка спрашивает. Знаете что, Петрушка? Вот вы как этот инспектор прямо вопросы задаете. Неуютные все время отвечать на ваши вопросы, честное слово. Уютнее вопросы задавайте. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Я хотел сказать, вот, что ну, такая же балка существует вот на это какой перед Звенигородкой в туннеле, как в Новой Риге, если съезжаете. Вот,
да, но там цепи, там цепи висят какие-то.
Нет, точно такая точно же такая балка.
Я с цепями
да,
что-то
и
видел.
Там в месяц, два раза, я вот каждое утро ездил, там стоит какой-нибудь длинномер, который застрявший, спускаете колеса, когда уже застрял, чтобы оттуда как-то выбраться. И точно такая же бетонная балка. Постоянно боюсь под ней ездить.
Вот, видите, какая история. Ну, я не знаю, я бы, честно говоря, если бы отправиться в историю нашей конструкторской школы русской, до революционной, до угара НЭПа и вот этого все, то там можно было бы механическую какую-нибудь конструкцию придумать, такую механическую, из нескольких рычагов, тяг, там еще чего-то, без электричества, которая бы сигнализировала водителю тоже механическим образом, чтобы перед водителем, перед стеклом что-нибудь появлялось, когда он задевает балку. Пусть она будет не жестко подвешена, она такая болтается на цепях. Задел ее, а впереди такая длинная удочка висит, и на удочке знак какой-то. Ты не пройдешь. Знак такой. Он такой раз начинает болтаться перед водителем. Предупреждаешь, задел ты что-то фурой. А вообще, если вспомнить, что год 2020, третье тысячелетие, эра Водолея. Сейчас она с вами, по-моему, Водолея. Эра Водолея. Эра рыб закончилась, сейчас эра Водолея идет. Вселенская. Вот. Ну, можно и как-то электрифицировать этот процесс так, чтобы Не проходит автомобиль. Замкнул там чего это. Я не настоящий сварщик, я не знаю, как это делается. Я только знаю, что в школах, в клубах юного техника детишки 8, 9, 10-летние паяют уже такие схемы, где что-то замыкается и лампочка чик и загорается. Замкнул что-то фурой своей, оно чик и загорелось там. Такая штука. Ты не пройдешь, громыхает Гэндальф где-то вот здесь вот сразу же. И тут же всем становится понятно, что да, действительно, не пройдешь. Нет, не пройдешь. Но это не про нас, у нас не получается это устроить, поэтому на Рублевке вчера, но благодаря этому нужно сказать, на Рублевке вчера на свет появилось два человека, сразу 40-летними появились. Удивительно, но сразу родились 40-летними, потому что оба взрослые. Водитель этого черного Hyundai и пассажир. Выбирались из автомобиля через окна открытые, потому что двери заблокированы. Почему? Потому что Казанбек, Шенденбек, как его зовут? Вот этот вот. Не заметил. Вот. Потому что он не заметил знака и уронил балку. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Смотрите, я живу в Щербинке, это, который примыкает к Симферопольскому шоссе.
Да, да.
Вот, там есть магазин «Мираторг» и «Татнефть-заправка». Если через нее проезжать в район, там буквы «П», здоровая труба, примерно как вот теплотрассы делают, там, не знаю, 1.5 метра или 2 она в диаметре.
Да.
А толщиной где-то сантиметр. Ее года 2 лупили. Постоянно фуры ломали кабины, ломали прицепы. В итоге ее в том году, если не ошибаюсь, снесли. Там, может быть, в интернете гуляло видео, где там машина сгорела. Ее заново построили, опустили еще ниже, чтобы дали намек, что вот она перед лбом у дальнобойщика. Один фиг, она набила шишки такие, там, вмятины такие. И все равно людей это не учат. Она желто-яркого цвета. Написано 3 метра. Дважды знак повторяется. Никто не видит. Вот объяснение есть этому?
Объяснение не, не заметил.
Я думаю, не только есть права или нет, но и зрительная память должна. Ну, посмотрите, если раз тебе знак, ты не увидел, ну второй раз то может быть надо, нет?
Самосозерцатель человек, то есть человек сосредоточен на внутреннем мире своем, не на внешнем.
Ну то есть он едет на маршрут, у него в голове окончательная точка что-то, и все, он больше ничего не видит.
Что-то другое, да. Мурзабек его вот мне говорит, не надо коверкать. Не, не коверка, Мурзабек. Причем красиво Мурзабек стоит на видео, а рядом с ним знак Феррари, вздыбленная лошадь. Потому что там автосалон хороший, автосалон правильный, Бентли, Феррари и Мазерати, там все это в одном месте, это все находится. И вот там Мурзабек вчера не заметил и уронил балку большую бетонную на автомобиль. И чуть не убил людей, то есть хорошо отделался, потому что мог убить двоих. Поэтому, вероятно, он такой спокойный и даже саркастически, иронично отвечает инспектору, мол, что ты задаешь мне такие идиотские вопросы, видел ли я автомобиль сзади? Кретин ты, инспектор, как я их мог видеть, если я вперед смотрю? В общем, ребят, как я уже, с чего я начал, не закончил. Я не знаю, что сказать, кроме как держитесь подальше от большегрузов всегда. Не только на МКАД, но вообще всегда. Потому что ситуация развивается из обычной, обыденной, повседневной, рядовой до катастрофической и трагической. За 0,00000 сколько-нибудь секунды. Вот сейчас все хорошо, вот ты едешь весь в своих мыслях, вот у тебя играет в радио, трещит какой-то автообозреватель, что-то делает. И вот через секунду хрясь, и тебя нет, или от твоего автомобиля ничего не осталось, потому что Мурзабек замечтался, что там защику заложил и все такое. Ой, жесть какая.
Моторы.
Дима Хамовники. И мы тут тоже. Представляете, Дима пишет: я тут, доброе утро, подоспел к 6.32, но сейчас уже 6.33. И количество транспорта 225 тысяч, ребят, вот сколько. Начинали программу ровно 30 минут назад, 142 тысячи, сейчас 225, можно оценить динамику. Спасибо вам, дорогие активные, в наш уютный, активный, чрезвычайно автоводительский чат, пришитый к телеграм-каналу «Автоводитель», поставляет информацию свежую. У нас здесь есть даже водитель этого автомобиля, который родился. Нет, он ему не 30, ему ближе так, наверное, к 50-40. Не знаю, но человек со сложно определяемым возрастом. Вот что. Вот вам, пожалуйста, эти эмоции человека, сбежавшего с того света.
Кто-то намешал, приехал впереди меня, зацепил данную ограничительную арку. машина оказалась, из нее вывел какой-то кусок. Я немножко притормозил, чтобы как бы не попало мне на капот это. Вот. Но оказалось, что это был не кусок, а практически целая арка. И она полностью упала на мой капот. Я просто не успел испугаться. То есть просто закрылся занавес и все. Потом шок какой-то, ну сразу как бы никто не потерял сознание, ничего не было проблем. Вот. Все сразу поняли, народу их было очень много. Оказали помощь, все нормально, все. С работы все оперативно, все хорошо.
Все хорошо, даже... Даже есть ощущение, что доволен, потому что теперь как-то все так оно должно развернуться, что вероятнее всего свой старый Hyundai удастся поменять на новый Hyundai. Есть ощущение, поэтому настроение в целом приподнятое, чувствуем себя хорошо, родители тоже, наверное, потому что ехал в автомобиле с родителями. Ну, в общем, как-то все вот красиво, хорошо как-то все закончилось и хорошо. Вот это прекрасно. Вместо трубы трос потолще на блоках, на концах груз. Принцип финишера на авианосцах. Возможно, Сергей делал. А, вы имеете в виду вот эту систему остановки самолетов? Может быть. Но я хочу про сегодняшний день. Сегодня у нас 11-11-20-20. 11-11-20-20. Красивая цифра. Фэншуйное. Ну и было бы странно, если бы 11-го мы ничего не отмечали в нашей замечательной, предпочитающей праздники будням в стране. Сегодня свои профессиональные праздники отвечают российские экономисты. Это интересно. У нас, оказывается, есть и такие люди. А так вот, когда посмотришь, то думаю, что может и наоборот. Офтальмологи. Это те, которые занимаются глазами. Тут же вспоминается анекдот про, когда на летучке один врач другого все называл глазняком. Глазняком говорит, я офтальмолог, а не глазник. Ведь я же называю вас гинеколог, в конце концов. Вот и вы, пожалуйста, ко мне, офтальмолог. Ну что в конце, глазник. Да. И еще день написания бумажных писем отмечается 11 ноября. Это праздник, пришедший к нам из кельтской культуры, оттуда, из клинописи. Ну, а как? Как можно бумажные письма сейчас писать? С какой, интересно, вот этот. Да, ну и, наконец, главный праздник, самый, на мой взгляд, главный праздник сегодняшнего дня. И больше того, ему статуса добавляет то, что он международный, посвящен одному из самых любимых занятий человека. Что вы опять в сторону Дзюбы смотрите, я вас умоляю? Это да, но нет. В данном случае речь не об этом. В конце концов, вы имеете совесть. Имеется в виду потребление и ртом, и не ртом тоже. Консюмеризм, если хотите. Или шопога... Ну, в общем, мага... Шопинг. Ну, неправильно. Мы же живем в культуре кириллической, а не латинской. Правильно? Поэтому давайте придумаем наш термин. Магазининг. Культура магазининга у нас. То есть потребление. И сегодня международный день шопинга. Всемирный, не международный. Всемирный день шопинга отмечается в том числе и в России. И они, собственно, вот как знали... Эти представители и менеджеры яблокофонической компании, что именно накануне этого дня нужно показать нам свои дикие драконовские цены на их новые компьютеры.
Я была вчера в Париже, как бы вроде распродажа. Посмотрела цены ближе, стали они выше даже. Я плачу и плачу, я плачу и плачу. Плачу и плачу, плачу и плачу, не могу иначе. Я плачу и плачу, я плачу и плачу, плачу и плачу, плачу и плачу. Плачу и плачу.
MacBook Air от 99 990 рублей будет стоить новенький. MacBook Pro от 129 990 рублей. Тоже новый, кстати.
340 тысяч сумка и 400 пальто. продавщица смотрит сухо, и не сжалится никто. Я плачу и плачу, я плачу и плачу, я плачу и плачу, плачу и плачу, не могу иначе. Я плачу и плачу, я плачу и плачу, плачу и плачу, плачу и плачу.
Mac Mini выпустили как Mac, но только Mini, он такой квадратный. От 74-990 рублей. Но внимание, ребята, это от, а до, до какого уровня? Вот сейчас я пойду посмотрю, если вы не против.
Хочешь жить, умей вертеться, женская такая доля. Мне они разбили сердце и пробили биополе. Я плачу и плачу, я плачу и плачу, я плачу и плачу, плачу и плачу, не могу иначе. Я плачу и плачу, я плачу и плачу, плачу и плачу, плачу и плачу.
А почему только тренажки цены? Чего на тренажке? У меня, между прочим, я могу похвастаться. У меня новая прошка, пятнашка, прошка, пятнашка. А сколько же он, интересно, стоит? Для меня это был подарок, мне его задарила любимая жена. Да, 253 990, MacBook Pro 13, 32 гигабайта, 1 терабайт хард. Тачбар, серый космос, тра-ля-ля, и цена тоже космос. 253 тысячи, но это тренажка. А пятнашка сколько? Ну ладно, еще и делаю вид, что я не знаю сколько. А, нет, вот смотрите, еще есть тренажки покруче. 353 тысячи, тренажечка. Про 13, 2,3 гигагерца, 32 гигабайта. На 4 терабайта хард, если на 4 терабайта, то это 353 990. 353 990 миллионов. Триллионов. Доброе утро. Да, я слушаю вас.
Роман, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Роман, может, кто-то знает, вот 107-я дорога сейчас, бетонка, становится платной, а транспондер, он единый на все дороги?
Все транспондеры у нас единые должны быть. Даже те, что не единые, те тоже единые. Все едиными должны быть.
То есть по дому и везде, и везде, по Ленинграду.
Везде, да. Если он не работает, транспондер, то нужно зайти в приложение и поставить галочку. Называется интертранспарабельность. Интертранспарабельность. Транссексуальность. Так, нет, не транспарабельность.
Я понял. А, Рама, скажите, а приобрести ее можно где? На платке вот здесь где-то, да?
Да, мне кажется, где угодно. Да, ну и в пунктах. Пункты должны быть на трассах тоже. И в каких-то Ашанах даже, по-моему, продавали. Не знаю, а вы делаете вид, что вас вообще не парит информация от яблочной компании. Помните, как Форест Гамп говорил? Как это фруктовая компания, вложили деньги во фруктовую? Нет, вас не интересует. Ну, конечно, не интересуют здесь запретительные цены, которые напрямую влияют на слух и на сознание. То есть есть такие слова сигнальные, которые выключают мозг. Ну, в смысле, такие чик, и все. И дальше уже ты не понимаешь. Происходит такая перегрузка, что, в общем-то, уже плевать сколько. Ну, то есть можно сказать 233 секстиллиона 990 квадриллионов. И, ну, в принципе, все равно. Интероперабельность, транспарабельность. Может быть, Денис, но, в общем, транспондеры, да, должны работать на всех трассах. Так вот, я и говорю вам. На 15 гигабайт с жестким диском, с двумя гигагерцами и 32 гигабайтами, это оперативка же, правильно? Это 213 990 рублей. Но все время тренажки почему-то. А почему тренажки? А где 15-й? Я не пойму. Или 15-й не был представлен просто еще. И поэтому, да, вероятно представлен только 13-й. Ну вот цены. Вот вам, пожалуйста, цены. Это на Mac Pro ноутбуки. Давайте посмотрим еще, какие есть еще варианты. Air. Хочется посмотреть Air сколько будет стоить? MacBook Air. Вот, MacBook Air. Значит, на 8 гигов оператив, 256 хард, серый космос, 99 990. Да, хорошо. А если на 512, к примеру, на 512 гигов, это 120 тысяч. А если, к примеру, на... Чтобы еще здесь такое посмотреть. MacBook. И дальше снова Pro начинается. Ну, понятно. Товарищ майор, но как перейти на Android, если у тебя уже вся инфраструктура электронная, бытовая твоя завязана на яблоке? Доброе утро. Да, слушаю. Да, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Роман, ну, мне кажется, это вопрос возможности, знаете.
Конечно.
Кто-то может себе позволить, кто-то нет. Я, например, могу себе позволить любую продукцию, допустим, Apple, да, кто-то не может. В конце концов, есть же альтернатива, понимаете.
Ну, какая? Какая альтернатива?
Нет, ну как, ну, я думаю, что есть масса производителей, которые могут предложить...
Не, понимаете, смотрите, ну, просто есть такие вещи, допустим, да. вы же ходите в одежде, правильно?
Да, конечно.
В обуви, в одежде. И вы сами решаете, когда вы будете переобуваться и переодеваться. Там условно.
Согласен, да.
Я хожу, вот у меня есть куртка, очень мне нравится, классная стеганая ветровочка такая тепленькая. Я вот только позавчера перестал в ней ходить, уже холодно стало. Я привез ее из Чикаго 11 лет назад. То есть вот, серьезно, купил в Гэпе, магазин Гэп. У нас тоже такой есть, но в Штатах он лучше.
И вот, я бывал в Чикаго, да.
Вот, и, ну, вы знаете, на Мичиган-авеню, главная улица, с магазином. Мичиган-авеню, там есть...
Это та, которая около озера Мичиган, да?
Прям с одной стороны Мичигана, с другой стороны упирается в реку, зеленая такая река, вот очень красивая. И у нас отель был прямо рядом с ней, вот в квартале от нее. Мы выходили и ходили по Мичиган-авеню, и там в Гэпе я купил себе куртофанчик этот. Вот, 11 лет ношу, и вот сейчас, думаю... Химчистку, что ли, сдать, почистить. Вот, и в смысле, и когда наступит кирдык этому куртофанчику, решаю я решаю. Вот, а представляете ситуацию, когда вам компания какая-то говорит: извини, брат, все, вот ты ходишь в одежде, в пальтишке, тебе еще вроде ничего. А тебе говорят: ну все, нужно новое покупать. Ты говоришь: да не хочу. Они говорят: ну смотри, у твоего сейчас рукава отвалится. И карманы будут зашиты, уже все, сейчас станут зашитыми, и все.
Я понял, что, но мне кажется...
Ты покупаешь устройство, относишься к нему мега бережно, ты все делаешь, меняешь прошивки, все это делаешь, но все равно приходит момент, когда компания выпускает что-то новое, а твое старое перестает работать и поддерживать существующую инфраструктуру, которую ты сам выстроил из телефонов, планшетов, там, всего остального.
Роман, вы знаете, я скажу так, я снова есть компания, занимаюсь, если прочее, выпуском программного обеспечения. Ну, я произвожу программные продукты. Uh-huh. Вот, и поверьте мне, что все-таки сравнение с курткой, ну, может быть, оно и там, ну, оно допустимо, но, мне кажется, не очень правильно. Потому что все-таки есть инновационные продукты, есть электронные устройства. Вот, и мне кажется, здесь вопрос немножко, ну, не в этом. Если вы так сильно привязаны, условно говоря, к куртке, ну, действительно, вы можете принять самостоятельное решение, носить или не носить и так далее. Вот, когда речь идет о там, IT-технологиях, там, каких-то продуктах электронных, мне кажется, здесь вполне допустимо, что производитель может принимать принципиальное решение, тем паче, повторяю еще раз, что у вас есть всегда альтернатива, ведь ваша привычка пользоваться там айфоном или каким-то другим устройством, она ведь в любом случае была завязана когда-то на возможность его приобрести. Сегодня компания принимает решение, например, ну, по разным причинам.
Нет, возможно, я не против, но вы продолжаете поддерживать программно и как угодно, и предыдущие все устройства тоже.
Роман, я думаю, что вот у вас есть, наверное, знакомые, у которых есть собственный бизнес, допустим, да, и, соответственно...
Это невыгодно.
Нет, не об этом речь. Смотрите, есть программа 1С, да?
1С бухгалтерия, да, есть такая, да.
Но вы знаете, что есть версии, которые уже сегодня не поддерживаются. И это очевидно, как бы, да? То есть это наша компания IT, которая...
Я не буду играть совершенного идиота. Я с точки зрения бизнеса и развития IT-технологий, я прекрасно все понимаю. Я понимаю. Ну, Apple, конечно, здесь сделал прыжок, они перешли на свой процессор, ушли от... Что там у них? Intel был. Теперь у них свой процессор. Все это я все прекрасно понимаю. Но по-человечески это просто вещь, за которую я заплатил деньги не за аренду этой вещи, а взял ее полностью. И я взял ее не потому, что она классно выглядела. То есть не так. Не только потому, что она классно выглядела. Роман, потому что она мне нужна была еще и с точки зрения ее функционала.
Роман, вы просто совершенно справедливо пытаетесь какие-то, знаете, вот... ваше логическое, там, человеческое подход к ситуации, ну, да, переложить на вот бизнес-процесс. Мне кажется, не совсем правильно. Как бы надо, да, исходить, ну, да, из того, что есть, все развивается, тем более вы сейчас тоже об этом
говорите. Рогозин, например, песни пишущие, правильно?
Да, это? Да, конечно. Например, я скажу вам, например, что и с мобилем такая ситуация. Есть ряд автомобилей, которые уже, ну, не поддерживаются производителем только потому, что они выпущены настолько давно, вот, что вы не можете их, например, обслуживать. И такие тоже есть примеры.
Это плохие автопроизводители. Настоящие автопроизводители 42 года выпускают.
Роман, я вас поддерживаю.
Не говоря, спасибо. Вот, да, спасибо. Видите, вы меня поддерживаете в одном, вот, а я вас поддерживаю в другом, и в результате оказывается, что все мы друг друга поддерживаем. То есть я с точки зрения технологического процесса и изменения программных кодов, там все, я прекрасно понимаю компании, которые выпускают компьютеры, все, я это все прекрасно понимаю. Но по-человечески, понимаете, когда ты приобретаешь компьютер, любое устройство, ты приобретаешь его в полное владение. Выдавайте их тогда по подписке в аренду, как это делают сейчас автомобильные компании. Но нет у человека возможности сразу заплатить 350 тысяч за компьютер. Просто за лэптоп. 350 тысяч сразу взять и выложить. Окей, выдавайте по подписке. И тогда сами диктуйте изменения правил. Тогда для потребителя ничего не будет меняться. Я плачу условно в месяц какую-то сумму определенную за подписку на этот компьютер. И все. А вы там меняете процессоры, что-то делаете. Забираете у меня вот этот через год эксплуатации. Выдавайте мне другой уже с нормальной, с новой прошивкой совсем. А мне плевать. Я аренду как плачу, так и плачу. А получается, что я плачу и аренду за всевозможные облачные сервисы, за Apple Music, за телевидение. Но за телевидение, ладно, не плачу, потому что у меня телефон был куплен, и я получил в подарок подписку на Apple TV. Приставка сама Apple TV. То есть ты обрастаешь инфраструктурой электронной. Вы говорите, я легко перешел на Android. Это вы легко перешли, потому что вы не обросли инфраструктурой. А когда у тебя семья... Когда у тебя вся семья на яблоке, когда они все, вы все в одной семье, все подписки у вас завязаны на это, подписки в семейные все, в музыке подписки, в кино подписки. Когда у тебя в Apple TV приобретено в iTunes приобретено фильмов на более чем на 100 тысяч рублей, уже сейчас, наверное, на 150, в облаке все они висят, в яблочном облаке все эти фильмы. То есть я вроде бы как бы и купил их, но физически у меня их нет. И поэтому, попрощавшись с Apple TV, вот с iTunes, я попрощаюсь с фильмами со всеми. А я не хочу этого делать, правильно? Я уже там. То есть это называется цифровое рабство. Это цифровое рабство. А то, что делает компания Apple, на мой взгляд, это цифровое выкручивание рук, наших финансовых рук, выкручивание. Пользуясь нашим цифровым рабством, нам выворачивают руки. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, полностью с вами согласен по поводу рабства, которое сейчас вот предыдущий звонивший, да. Ну, наверное, все-таки правильно сказать, но это общая глобализация. Ну, так устроено. Все, живой маркетинг и нас финансово, да, ну, подводят, да, заставляют. К сожалению, ну, да, это уже как данность. Он начал объяснять экономику, там, я понимаю, к чему он вел, предприятие, что это содержать. Ну, видимо, размер его бизнеса здесь, в этой истории, которую сейчас обсуждаете, не имеет отношения. К сожалению, глобализация. Полностью с вами согласен. Я сам лично сталкивался дважды с Apple-овской продукцией, отдавал ребенку. Вы знаете, через несколько месяцев у меня такое удивление было, когда... Пятый айфон, ну, у меня работал совершенно нормально, и вдруг он начинает, да, просто, ну, отрицательно, отвратительно работать. И, да, когда я прочитал в интернете, я разобрался. Да, да. Они его искусственно при шестерке...
А да, мне брат вот сейчас рассказывает, купил жене часы, тоже яблочные. Приехал, а они не коннектятся с телефоном. Почему? Потому что шестерка, большая, хорошая, добрая шестерка, телефон, уже не коннектится с часами, потому что невозможно перепрошить ее до такого уровня, чтобы она поддерживала часы. Все. Устройство одной компании, хорошо работающее устройство, просто тупо не поддерживает другое устройство этой же компании, все, иди меняй телефон. Или не можешь пользоваться
это
часами.
Это боль, я с вами полностью согласен.
Ну вот это все. Не знаю, однажды, я думаю, что однажды, сидя на своем облаке или в котле, как вы думаете, где он сидит? В котле он сидит сейчас или на облаке, Джобс? Он, потирая руки, ждет остальных вот этих вот всех, которые... Ну, на самом деле, все же это Джобс и придумал, черт возьми. Так что в котле, вот в том же котле варится вам, в котором и Джобс тоже варится. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Да, Роман, доброе утро, Никита.
Да, Никита.
я на котел или на облако готов еще одну структуру подкинуть.
Давайте.
У меня такая же ерунда, вот как с яблочной продукцией произошла, со счетчиком на воду, например. Ко мне пришел человек и сказал, что надо менять. Я ему, так он рабочий, все нормально.
Да.
Не-не-не, вот пломба, все, и меняем, короче, все, меняем. Безапелляционно.
Научились у этих, у яблокофонов.
Стянули.
Да, экспроприировали. Ну, что делать? Мне это, честно, все не нравится. Продукция нравится, а все происходящее с ней не нравится. Я бережливый. Я бережливый, честно скажу. Новый был приобретен для того, чтобы я перешел на новый MacBook. У меня пятнашка вообще новая. Но, правда, вероятно, еще с процессором Intel, потому что в 2019 году была приобретена. Но дело не в этом. Я настолько бережливый, что я все еще на старом. Ну, аккумулятор только нужно поменять его. Все уже от розетки работает. А так все пашет, все хорошо. Вот я бережливый. Я бы хотел, чтобы интересы нас, наши интересы нас, рачительных вот этих пользователей, чтобы наши интересы были учтены. Чтобы с нами бережно обращались, чтобы нашу лояльность поддерживали и все такое. А нам плюют в душу. Нам говорят, выбирай, дорогой, давай, иди и выбирай, автомобиль или компьютер. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Вы знаете, у меня история про Apple небольшая, можно я расскажу?
Давайте, если небольшая, да.
Прям небольшая. Вы знаете, вчера я потерял iPhone. И я, в общем, ну, для меня это было трагедией.
Угу.
Потому что
у меня в Диснейленде украли, вы знаете, детишки, под Парижем в Диснейленде из кармана утянули дети, черненькие такие, тоже iPhone украли. Да.
Самое интересное, что его нашли. Я позвонил, и человек возле Смоленского пассажа просто сказал, подъезжай на Новоясенский проспект, я тебе его отдам.
Потому что нафиг не нужен, правильно?
То есть, вот, подумал,
смысле, знаете, невозможно с ним
бумер, да, вот,
да.
Не нужна тебе такая тачка.
Угу.
Вовка, вот я подумал, не нужен мне такой телефон, наверное, потому что я его взял в рассрочку, и вот я, наверное, сегодня его продам. Он вот ему 2 недели.
А какой? Но, какой у вас?
Вот iPhone 12.
А, 12-й.
Ну, там сколько вот он вышел, когда полторы там, да?
Ну, да.
Короче,
да,
я
да,
его купил, вот как только он вышел в рассрочку, и я понял, что просто не нужен мне такой телефон, потому что я чуть инфаркт не словил, а человек, который мне его отдавал, он не взял денег ни копейки, надо сказать. И просто я подумал, что, блин, наверное, все-таки мы все не такие плохие, как про нас говорят.
Неплохие. Я тоже телефон вернул. Взял, на полу лежал в азбуке. Я поставил на стеллаж с журналами охраннику. Говорю, вот я телефон здесь поставил. Тоже какой-то большой iPhone. То ли шестерка, то ли десятка такая большая. Ну, во-первых, потому что зачем он нужен? Это же кирпич. Но если ты его не сможешь открыть, это кирпич.
Да, его можно открыть, Роман. Вот в том-то и дело, что я вот, да, много лет занимался телефонами. На самом деле, это совсем недорого стоит. Любой iPhone, даже у которого включен найти iPhone и прочее. В общем, он снимается. Просто это стоит денег. То есть, если... Там, образно говоря, раньше можно было прошить iPhone там, не знаю, за 500 рублей и дальше с ним делать, что хочешь. Но сейчас это стоит $200-250. Но при этом, если это дорогое, то, конечно, овчинка стоит выделки, соответственно.
Ну, хорошо. Ну, давайте окончательный вопрос решим. После того, как мы уже все определимся со всеми этими компьютерами, со всем остальным, мы же должны ответить на концептуальный вопрос, Xbox или PlayStation.
PlayStation. Только PlayStation. Я сделал предзаказ. Все.
Заходите. Значит, вот врата, райские врата распахнуты. Заходите. Заходите, присоединяйтесь к нам. К нам присоединяйтесь. Правильно. Все, спасибо большое. Потому что накануне еще и Xbox представлен был. И COVID-девок. Пишет, вместо MacBook'ов и прочей дни... За бешеные деньги берите новое поколение Xbox. За 46 тысяч удивитесь продукции Microsoft. Я хочу удивляться продукции Sony, извините. У меня тоже опять вся инфраструктура заточена теперь под Sony. Доброе утро. Да, слушаю вас.
Доброе
здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Бушида.
Да, Бушида.
А позвольте свою лепту внесу немножко, отвлеку
давайте,
вас от темы.
Давайте. Уже давно пора.
Хочу, может быть, кто-то услышит все-таки теме автомобилей. Уважаемая сотрудница, работающая на АЗС по Рублевой Успенке возле
обидела
центра
вас.
Порта.
Что не сделала?
Блин, ну, знаете, такое ощущение, как будто она меня заставила в 6:30 утра встать, прийти и сказать, заправьте полный бак. Ну вот, блин, я поражен. Обычно ну, такая территориальная заправка, территориальное расположение, что... Федеральная трасса, там, правительство.
То есть она была недовольна тем, что вы ее разбудили?
Я нет, они все всегда довольны, все улыбаются. Ну вот сейчас что-то случилось такое. Я говорю, девушка, может, чем-то вам помочь? Она, в общем, нахамила мне, ну и пришлось.
Ну, а может быть, эти дни, когда эти геомагнитные бури, там, все это.
Я понял, в чем фишка. Так, конечно. Продукцию Apple новую представляла.
Вот, я говорю, что вот эти дни случаются в жизни каждой женщины, когда вот в эти дни представляют новые компьютеры, да, и поэтому, конечно же, она живет сегодня по принципу «Ничто не бесит так девушку, как все!»
Моторы. Движение.
372 тысячи автомобилей, 123% от номинала. То есть есть какой-то номинал к этому времени количества транспорта в Москве. И мы на 123%, ну, на 23% на самом деле, превысили этот номинал. 327 тысяч, при том, что 142 тысячи менее часа назад было автомобилей в Москве. Хотите знать, где хуже всего? Я скажу вам, где хуже всего. Везде хуже всего.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, красиво на календаре, 11-11-20-20, пожалуйста, встречайте этот экватор. А у нас здесь, кстати говоря, продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Я знаю, что вы настаиваете, автомобили, давай автомобили, но позвольте, у нас друзей больше одного. Жалкими были бы наши делишки, если бы у нас был только один лучший друг автомобиль. Нет, конечно, все. Успели и о компьютерах поговорить, о телефонах, о консолях игровых, видите. А в Москве в это время уже 2 ДТП с пострадавшими и 42 километра в час скорость движения по направлению в центр. Из центра можно хорошо и быстро уехать со скоростью 47 километров в час. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
На МКАДе необычная пробочка на Востоке. Наверное, опять усужение возле Горьковки авария была. Вот. И по трендам можно две минутки просто. Был
давайте.
Тренд на Гелендваген, потом был тренд на Урус, потом Колин Роллс-Ройс. А сейчас еду на МКАДе, уже четвертая. Нивушка наша, Нивушка,
да.
В тюнинге, в ксеноне. По-моему, тренд на Нивушке пошел.
Да, я тоже ночью парочку видел. А что это? Не знаю. Это психологическая атака на нас. Это что-то значит. Это... Это знак, знак. Нам вселенная нам что-то пытается настойчиво сказать. Она пытается таким образом через Нивушки, через наши что-то нам сообщить. И нужно иметь великий дар предвидения и прочтения знаков. Нужно их как-то читать. Вот я сейчас без всевозможных предвидений хочу вам сказать. Первый час мы как-то скромно, без пилюли, в полглаза проснулись. Но вот теперь, собираясь компенсировать недостаток витаминов в организме и зарядить по-настоящему бодренькую среднюю, в том смысле, что в среду она появится, но не среднюю по своей эффективности. Пилюли еще для всех тех, кто уже здесь, в моторах, други, заходите, не стесняйтесь. Мальчики, девочки, мужчины и не мужчины. I sit down, Деревенский парень с нами и Саймон 371, Александр и Вовка, Александр Сергеевич, Никита, Илья Подольский, Юрий Мороз, Галина, доброе утро, Самсон, Самсонов и Дмитрий Трубников. С нами Андрей, Genesis Project. Андрей сообщает, что там фура лежит. Зачем? Товарищ майор, доброе утро вам. А вот начало, Андрей пишет, что ДТП на МКАД цистерна перевернулась. Еще фура. Но где? В каком месте? Дайте чуть больше геолокационных подробностей, товарищ Андрей. Говорит МСК Бот. Говорит МСК Бот. Говорит МСК Бот. Вот где я читаю ваше сообщение. Говорит МСК Бот. Потому что всего должно быть в меру. Я знаю, вы бы хотели продолжение, но всего должно быть в меру. Смотри пункт номер один. Говорит МСК-бот, это телеграм-бот-мессенджер. Здесь я читаю ваше сообщение. С удовольствием читаю. Уже говорили про вчерашнее ЧП на Рублевке. Да только о нем и говорили в первом часе. И даже послушали потрясающего водителя бетономешалки, который уронил мост. И послушали даже водителя потрясающего, который вчера должен поставить значок в календаре, что вот это мой день рождения, второй. Водителя того Hyundai, на который обрушилась эта бетонная конструкция. Ну и все такое. Чего? Не понравилась пилюля. GG пишет. Что-то какая-то пилюля. Маленькая? Ну да, в смысле. Но, знаете, ведь здесь же имеется в виду не размеры, а терапевтическое влияние на организм. А влияние на организм, по-моему, ничего. Внешняя сторона МКАД около энтузиастов. Вот где что-то опрокинулось большое, из-за чего большая пробка. Ну, Яндекс думает, что пробка не такая уж и большая. Но на энтузиастов действительно есть определенные проблемы. И въехать в город плохо, и развернуться на эстакаде сложно, чтобы съехать на внешнюю сторону МКАД. Это дорожно-транспортные происшествия с какими-то большегрузами. Не удалось проехать зону ремонтных работ сегодня на слиянии Можайки и Минского шоссе. И поэтому на выезде из Одинцова и на проезде, на траверзе Одинцова дорожно-транспортная, и там же пробка. Небольшая, не потрясающе катастрофическая, но пробка. Еще трешка стоит перед изломом, перед Волгоградкой, внутренняя сторона. Восточный куст магистрали в городе и за городом сложный, как всегда. Восточный куст, восточным кустом я называю Волгоградку, Рязанку, энтузиастов и Щелковское шоссе. Это традиционно стоящие магистрали. В первую голову они начинают останавливаться сначала за городом, а потом уже здесь, между Московской кольцевой и Третьим транспортным кольцом. Сегодняшняя среда не исключение, там тяжело. Внешний МКАД где-то между, как это называется, штуковина из железнодорожного, Носовихинское шоссе. Между Носовихинским шоссе и шоссе энтузиастов на внешней стороне вот как раз дорожно-транспортное происшествие. Возможно, там и прилегла цистерна на бок немножечко передохнуть. А что еще у нас с вами? Секундочку, я почитаю. Доброе утро, ползем по МКАД. Внутренняя сторона на юге. Олег Ращупкин, приветствую вас. От старости на доэнтузиастов уже 40 минут еду. По скриптам пишет. Ну как еду? Вот если 40 минут, так это не еду, это иду, значит. Так, говорят, что тренд на УАЗике Но по факту сейчас тренд на газели, лежащие на боку, это правда. И чуть ли не каждый день ДТП на пересечении МКАДа и шоссе энтузиастов. Постоянно кто-то влетает в ремонт посреди дороги. Это 217-й наш абонент, прекрасный. Хотя бы потому, что пользуется СМС-порталом, не дает ему паутиной зарасти. У нас есть СМС-портал 925-88-88-94-8. 925-й код 88-88-94-8. СМС вы можете писать сюда, и здесь я тоже читаю ваши СМС-ки. И, наконец, 7373-948 по 495-му коду. Это телефон прямого эфира. Интересно, вывезет ли движок 1.4 на новой Октаве для работы в такси? Вывезет или выдержит, Александр Первый? Тут вопрос. А с другой стороны, а зачем вам вот это все, когда у нас есть корейцы, не потерявшие своей актуальности? И больше того, для того, чтобы быть успешным в такси сегодня, ведь совсем не обязательно иметь что-то новое. Правильно? Не обязательно оптиму менять на К5, не обязательно предыдущее поколение сонаты менять на новую сонату. Ну, в смысле, на успешности вашей у оператора и у клиентов это, по-моему, мало влияет. Влияет аккуратность, чистота, запах, атмосфера в автомобиле. Атмосфера не только запах, но и в целом атмосфера какой-то аккуратности, опрятности. А это можно делать, ну, в смысле, это можно потерять... И в К5, которому месяц, а можно это все поддерживать и в Сонате, который 4 года. Это вопрос вовсе не новизны автомобиля. Потому что есть у меня ощущение, что в такси есть большие специалисты, профессионалы, которым дай новые автомобили, через несколько дней его состояние будет удручающим настолько, что в него страшно будет сесть. И ровно так же есть люди, которые поддерживают как-то состояние автомобиля таким хитрым образом, что машине много лет, а ощущение нового автомобиля и по салону, и по кузову. В Яндексе автомобили до 5 лет. Ну и хорошо, ну вот и брать трехлетнюю сонату. К5 цветут уже прямо из салона, пишет Николай. Николай, не смотрите перед обедом Ютубы. Не смотрите. Ну зачем вам это делать? Ну может и цветут, может быть. И рыжики появляются, может быть. Ну нам-то что с вами? Мы же все равно не собираемся брать это ведро. Ну, в смысле, этот автомобиль.
Доброе утро, Роман.
Автомобиль. Да, доброе утро.
Можно, пожалуйста, маленькое отступление?
А какое? Вот, смотря в какую сторону. Если про женщин, вот, знаете, то, конечно, да, давайте.
По МКАДу едешь, и вот куча, вот просто берут гигантскую пепельницу окурков и высыпают. И, видимо, это дальнобойщики.
Это свиньи, неприятные люди.
Летят вот прям вот тысячи бычков, вот прям вот, как будто ведро высыпал.
Неприятные свиньи люди. Значит, в следующей жизни будут баобабами родиться.
Как-то мой город, я вот не царю, а вот ссорят люди. Вот если слушают, да. Пожалуйста, ребят, ну не делайте вы так, нехорошо.
Ну да, да. Не, в смысле, это сейчас мы уйдем, что это вопрос воспитания. Окажется, что это вопрос воспитания. А я думаю, что это вопрос внутреннего воспитания самого себя. Ну, то есть ты сам себе... То воспитание, что человек получает в детстве, оно, конечно, имеет значение, но принципиальное значение имеет стремление, умение и способность человека работать над собой, совершенствуя свои навыки и какие-то подходы жизненные. Не зря же господин Песков сейчас говорит о том, что нужно ввести нам срочность. Бессрочные дипломы нужно сделать срочными. Ну, то есть имеющими срок годности. Потому что мало ли чему тебя там научили в институте, а через 20 лет ты все это забыл. То же самое. Можно сказать и об общем воспитании, о культуре, обо всем остальном. Неправильно полагать, что то, что тебе вложили родители до 5 лет твоего возраста, 47 лет назад, условно, что оно будет, как сегодня, действовать эффективно. Ну, как будто бы это вчера тебе вложили в голову. Нет. Это тоже все истирается, безусловно. И жизнь вносит свои коррективы. Поэтому какое-то самосовершенствование, самообразование, рост внутренний, самостоятельный какой-то должен быть постоянно. Вот. И это вопрос именно вот этого внутреннего постоянного роста и попыток делать себя лучше самостоятельно. Но в конце концов, как вы совершенно справедливо замечаете, что ну что вы в самом деле, давайте же вспомним о наших автомобилях, ведь ну не зря же здесь это все. Скажи-ка, дядя, ведь недаром программа названа «Моторы» была однажды.
Моторы.
Нет, недаром, поэтому об автомобилях. Итак, господа Toyota Filly, Lexus Воды, можно вас взбодрить немножечко, призвать вас к ответу сейчас. Скажите, пожалуйста, а что было вторым автомобилем у вас, альтернатива? В частности, конечно, сейчас меня интересует Lexus Любы, потому что модельный ряд компании Toyota, он чрезвычайно обширен. На самом деле он очень большой. Однажды, сидя в отеле, ожидая завтрак... Кстати, это снова в Чикаго было. Вы представляете, сегодня уже второй раз приходится вспоминать Чикаго. Вот. Я стал листать буклетик, который стоял на столе. Там каким-то чудесным образом помещалось и меню отельное, и реклама Toyota. И вот реклама Toyota занимала несколько страниц, потому что реклама состояла тупо из перечисления моделей, доступных к приобретению. Ну, там их десятки были. Ну, так, ну, на несколько страниц прямо вот. 30, может быть, или 300. Ну, то есть вот то, что мы видим из модельно явленного нам в виде модельного ряда Toyota в России, это лишь вершина айсберга. На самом деле Toyota делает невероятное количество автомобилей. Именно, собственно, поэтому и держит пальму лидерства, постоянно бодаясь с Volkswagen за мировое первенство. То есть самые большие автопроизводители в мире — это Volkswagen и Toyota. Суммарно выпускают 20 миллионов автомобилей ежегодно. 20 миллионов автомобилей. Ну, 20 с лишним. Ну, в общем, в целом по 10 миллионов каждый. Но у нас модельный ряд Toyota чрезвычайно ограничен у нас в России. И поэтому, когда ты хочешь что-то большое, что-то совсем комфортное, что-то такое, чтобы нога на ногу сзади сидеть, сзади справа, то ну, как бы, модельный ряд Toyota тебе это не предлагает. Все, ты не можешь. Здесь все заканчивается Camry. А на самом деле Camry — это автомобиль американской домохозяйки. Это вовсе даже не автомобиль американского домохозяина. Нет, Camry — это бытовой автомобиль для домохозяйки в Штатах. Это автомобиль, у которого сзади обязательно стоят два кресла детских. А впереди панель вся под лобовым стеклом завалена пакетами из Макдональдса, пустыми стаканами Кока-Колы, там вот это вот все. И, конечно, сидит какая-то тетечка такая за рулем, большая американская тетя. Вот, и управляет этим автомобилем. Все. Это вот американские мужчины мексиканского происхождения, если говорить о Калифорнии, они предпочитают ерзать на цивиках, они предпочитают на корейцах перемещаться. А их тетечки на Камри ездят. Вот. Но когда мы хотим настоящего комфорта, то Камри и вообще Toyota, уже легковая линейка Toyota здесь заканчивается. Поэтому мы смотрим на Lexus. И здесь, безусловно, мы смотрим на LS, на Lexus. Это то, что уже уехало из пресс-парка, из тест-парка моторов Lexus LS. И здесь я как раз и хотел спросить вас, сейчас фокус внимания я хочу сосредоточить на двух моделях. На одной из, пожалуй, самых непопулярная или непродаваемая, скорее нишевая. На одной из самых нишевых моделей Lexus, это Lexus LS, просто потому что сам класс представительских седанов, больших представительских седанов, это сама по себе вещь нишевая. И на одной из самых популярных моделей компании Lexus в Российской Федерации, кроссовере RX. LS уехал, RX — это сейчас тестовый автомобиль. И я хочу спросить вас, владельца этих автомобилей. Я далек от иллюзии, что мы сейчас найдем настоящего владельца LS. Возможно, мы найдем водителя LS, потому что владелец должен еще спать, но в конце концов, чего ему в 7.23 просыпаться? Но может быть водитель. Ваши впечатления, я бы хотел сравнить наши впечатления, сверить немножечко наши часы ощущенческие и поговорить о впечатлениях от ЛС, потому что, на мой взгляд, один из лучших представителей сегмента представительских седанов второго эшелона. Не нравится второй, слово второй, ну, то есть, как бы, есть в этом что-то пораженческое, ну, дескать, ага, значит, не первый. Давайте называть это другого эшелона. Другого эшелона. Потому что есть первый премиальный эшелон, куда традиционно входит у нас большая немецкая тройка со своим S-классом, A8 и... Что у нас там еще есть? И семеркой BMW. Это первый эшелон. Здесь как ни крути, но другие бренды могут только приближаться к этому стандарту, но никак не на равных бодаться с ним, просто потому, что нет больше никакой консолидированной тройки. Нет японской тройки премиальной. Есть разрозненные модели Lexus, Acura, Infiniti. А у немцев есть тройка, которая четко работает, вот делает, бодается в первую очередь друг с другом, друг с другом. И поэтому здесь мы получаем примерно одни технологии, примерно одни размеры, примерно одни характеры. Все вот это видна конкурентная борьба внутри тройки. У японцев этого нет. Нет никакой другой европейской премиальной тройки, которая бы состояла из Ягуара, Вольво там и еще чего-то. Поэтому я буду говорить так. Следующий за первым премиальный эшелон мне представляется один из самых сильных игроков здесь, конечно, Lexus LS, если говорить о представительском седане. Хотя в последнее время корейцы здесь тоже наступают и давят на пятки. G90 Genesis очень хорош, но как... Есть такая вещь, которая субъективная, и она, безусловно, ощущенческая, но, тем не менее, она присутствует. Называется породистость. Вот как определить породистость собаки? Ты определяешь ее по родителям, правильно? По родословной. Вот, то есть родословная имеет значение. Она и обеспечивает породу. Породу, которая пестовалась и вырабатывалась на протяжении нескольких поколений. Никаких нескольких поколений у G90 не было. У Genesis, я имею в виду. Да, были опыты с Экусом, но вот на этом, собственно, и все. Нет, ну какие-то корейские опыты были, но это все были опыты, связанные с Hyundai, и нам они не явлены. Мы их не знаем, мы о них не помним. Для нас G90 начался с Hyundai Equus. Правильно? Правильно. Странным был автомобиль, странным была идея делать представительский седан и называть его все равно Hyundai, и одумались. Ну, в общем, появился Genesis, но породы не хватает. Это не означает, что он плохой. Просто нет родословной. Она еще не наработана, эта родословная. У LS родословная есть. Есть порода. Есть определенные подходы к качеству. Настоящие японские подходы. И такие устоявшиеся, видна устоявшаяся школа дизайнерская. И поэтому, уже открывая дверь, ты понимаешь, да... Вот глядя даже на дверную карту, вот на обивку двери, а матинаши, там вот эти все японские слова удивительные, которые означают комфорт, качество, ощущение бизнес-класса самолета. И действительно есть ощущение плавными формами, сочетанием материалов, настоящие, даже это же не Алькантара. Алькантара. Это не Алькантара. А настоящая кожа замшевая. Замша, это алькантара, это искусственный материал. А там, вот по ощущениям, у нее настоящий замш использован. Мягкая приглушенная подсветка. Вот это все. Реально создается ощущение даже не бизнес-класса самолетного, а первого класса. Это еще чуть выше. Эмираты летали? Ну, вы знаете, о чем речь. То есть полностью оснащение, все. И в представительском сегменте второго эшелона, я считаю, LS один из самых интересных и при этом один из самых недооцененных автомобилей, с одной стороны, а с другой стороны, переоцененных, если смотреть на ценник этого автомобиля. Потому что, когда мы видим что-то по цене, похожее на S-класс, но при этом это не S-класс, то, скорее всего, потребитель выберет S-класс. Поэтому я с уважением смотрю на людей, которые в Москве пользуются Lexus LS. Это означает, что человек совершенно железобетонно точно понимал, что он хочет именно этот автомобиль. И я даже понимаю, почему. Потому что, в отличие от С-класса, где водитель внутри воспринимается либо бандитом, либо водителем, ну, правильно? Ну, ты либо такой сугубый, ну, не бандит, а такой строгий человек, строгий. Ну, такой строгий, ты вот такой. То есть ты либо такой строгий человек, который просто, ну, не может позволить себе ничего другого, как, кроме как С-класс, а водитель тебе нафиг не нужен, потому что ты настолько строгий, что ты сам управляешь автомобилем. Вот, либо ты водитель, наемный сотрудник. В Lexus LS все совершенно иная история. Здесь водитель не просто может быть владельцем автомобиля, а вероятнее всего он и есть владелец автомобиля, и он совсем не сугубый, строгий вот такой вот этот, где нет шеи и сразу голова переходит в плечи. Нет, а ты можешь быть нормальным, обычным парнем, бизнесменом, скорее всего, айтишником даже каким-нибудь. Тебе просто нравится управлять автомобилем. Потому что LS, несмотря на все свои габариты, размеры, солидность, стоимость и все остальное, удивительно приятный, простой, понятный, комфортный автомобиль именно с точки зрения водительских ощущений. Именно с точки зрения кайфа от перемещения. Ты окружен полностью современными ассистентами. На удивление, нормально работает мультимедиа в этом автомобиле, хотя навигация по мультимедийке, конечно, да, это все еще вот этот тачскрин-экранчик, и вот эта вся история не очень интересная. Но, с другой стороны, если и когда ты уже полностью настроил себе Apple CarPlay, у тебя полностью отработана интеграция твоего мобильного устройства в автомобиль, у тебя все опции уже понятны, то тебе, в общем-то, с мультимедийкой и общаться не нужно. Ну, то есть все хорошо. А потом время от времени ты просишь супругу или того парня сесть за руль и покатать тебя, а сам устраиваешься сзади на роскошном кресле сзади справа и чувствуешь себя настоящим боссом. Это то, что касается LS. Но, как я уже сказал, это автомобиль нишевый, их не очень много. Но давайте поговорим о тех Lexus, которых чрезвычайно много на наших дорогах. Но через несколько минут.
Моторы.
7.35. Моторы. Мы продолжаем. 478 тысяч. Мама дорогая. 478 тысяч автомобилей сейчас уже в столице. И 35 километров в час скорость движения по направлению в центр. Как изменилась ситуация транспортная? Ну, как изменилась? Ну, точно совершенно лучше не стало. Плохо в Балашихе. Балашиха мрачная совсем. Ну, сам город более-менее едет, но уже сюда ближе к объездному шоссе начинается пробка, и почти до МКАД длится, длится и длится. Сразу два ДТП. Одно после поселка Мирный. Это вот здесь Островцы Октябрьский. В Октябрьском вообще все черное сейчас, потому что ДТП как раз после Мирного, до развилки Рязанки-Новорязанки. Потом после развилки на Новорязанском шоссе еще одна авария, где Лыткаринское шоссе, эстакада, разворотная, все вот это, вот здесь ДТП, и поэтому там движение совсем, ребят, честно, от чистого сердца, от души в душу наше вот, понимание проблемы и того, как вам там сейчас тяжело. Ну, там, ну, реально непроездная ситуация вообще. Внутренний МКАД на юге едет чуть лучше. Во всяком случае, у Каширки пробки нет. Она начинается у Липецкой улицы и продолжается до Варшавки, где у Варшавского шоссе дорожно-транспортное. Плохие въезды на юге в город. Очень плохо. Симферополька-Варшавка въезжает отстойно за много километров до МКАД. Начинаются пробки внутри города, Волгоградское шоссе, проспект Волгоградский, от МКАД до Люблинки, тоже чрезвычайно тяжелый. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, и всем тоже доброе утро.
Да, доброе.
Вот вы знаете, ну вот не могу не сдержаться, я все-таки опять по поводу на тему замкадышей.
И что с ними?
Как человек, живущий в том месте, в котором родился, в котором работает, в котором ребенок в школу ходит,
да.
Живу втроем, даже вчетвером, с собакой в однокомнатной квартире. Uh-huh. За эти деньги в своем месте я мог бы что-то купить за МКАДом гораздо лучше. Uh-huh. Но не покупаю, потому что ездить все равно, работать надо сюда.
Ну, да.
Учиться надо ездить сюда. Мешать тем, кто живет здесь, надо ездить сюда. Uh-huh. Вот все, что хотел сказать. Всем доброго утра.
Я понял. Но вы понимаете, тот же вопрос от того, насколько мелко вы этот салат хотите нарезать. Вот как, где вы проводите границу, а мы и они? Мы и они. Вот сейчас вы провели границу по Московской кольцевой, разделив на МКАДыши и замкадыши. А давайте чуть мельче салат этот нарежем и проведем границу по округам административным. И окажется, что жители СВАО, жителям ЮВАО начнут рассказывать, а что это вы к нам вот это вот начинаете. Вот и сидите в своем ЮВАО, правильно? Чего вы сюда, к нам? А потом начнем нарезать еще чуть мельче. И можно нарезать кольцами, там условно, живущие в промежутке между МКАД и третьим, это одна категория. А потом окажутся те, кто между третьим и Садовым живут. А потом совсем подтянется белая кость, голубая кровь, а те, что между Садовым и Бульварным. Тоже, значит. Да чего это вы? Вот вы там за Садовым, за своим живете, вот там и работаете. Чего вы к нам сюда внутрь прятитесь? Вот поэтому, с одной стороны, нужно наметить масштаб на нарезки этого салата, а с другой стороны, а зачем? А нужно ли? Тут вопрос, это обычное совершенно явление, когда мегаполис становится гравитационным центром притяжения. Так всегда. Вообще это природа так устроила, не мы так придумали. Так устроено природой. Есть определенный гравитационный центр притяжения. В нашей Солнечной системе это Солнце. В регионе здесь, в Московской области, это Москва. Безусловный центр притяжения. Я хочу вам сказать, что в Питере та же история. И в районе Рязани тоже так же. Ровно так же. И Южно-Сахалинск тоже это свой гравитационный центр притяжения для тех, кто живет на Сахалине. Вообще-то так везде. А Токио тоже центр притяжения для японцев. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Прада или Махав?
Не знаю, Махав не пробовал еще, но черт, выглядит покомфортнее и поинтереснее с точки зрения. Более да, гражданский.
Цена...
Да, но Kia, нужно так говорить. Да, но Kia.
Да, но цена у Kia, смотрел одного блогера, он пытался дозвониться, да.
На миллион, чуть ли не на миллион дороже дорогого.
Да, 4,5.
То, что 3,5 должно стоить, 4,5. Я здесь вижу абсолютную беззубую попустительскую позицию компании Kia, и я убежден, что именно с попустительства компании Kia, больше того, соглашательского попустительства, мы видим эту кощунственно-драконовскую ситуацию с ценами на новые Kia, потому что...
Я поэтому и задал вопрос. Это... Правда, за эти деньги можно уже взять... Хороший.
Мне кажется, позиция Toyota гораздо честнее, и вот только из-за этого я бы сказал, даже не глядя на комфорт Махав, я бы сказал Prado. Мне нравится более честная компания.
А Prado 200-сильным новый вот этот.
Именно о нем идет речь. Нет, я планирую, кстати говоря, на следующей неделе, мы, может быть, если все получится, мы попробуем даже чуть-чуть сравнить с Пашей Федоровым вот этот Прадик и вот этот Махав. Попробуем посмотреть на них.
Хорошо, спасибо.
Да, спасибо вам. Мне давайте дойдем до этой истории, ладно? Вот сейчас через несколько минут, потому что я считаю, что это попустительская, соглашательская, подлянская позиция с точки зрения уважения потребителя, своего клиента, зачастую лояльного клиента, покупателя, который приобретает не первый твой автомобиль, а твоего бренда. В пользу той рубашки, которая типа ближе телу. Таким образом, мы понимаем, что для компании Kia ближе к телу рубашка под названием дилеры, а не клиенты. Нет. То есть российскому офису компании Kia гораздо ближе дилеры, чем клиенты. Те, кто приносит деньги. Потому что компании Kia деньги приносят не клиенты, а дилеры. Дилеры, выкупающие автомобили. И именно поэтому компания Kia закрывает глаза на тот беспредел, на откровенную подлость, на откровенную, хамство и все остальное, что устраивает дилеры Kia. При том, что было бы не так заметно это все, если бы у компании Kia сегментация по комплектациям была не такой четкой. То есть, по сути, если бы это была немецкая какая-нибудь компания, здесь было бы не так все очевидно. Ну, то есть, когда у тебя две страницы мелким шрифтом написанных дополнительных опций для автомобиля, там не так, в общем, явно видна вот эта сволочная позиция дилеров, когда ты приходишь, и тебе продают автомобиль по цене автомобиля плюс еще одна цена автомобиля. Говоря, тут же дополнительное оборудование. Ну, окей, да, у вас большой список дополнительного оборудования. Но когда у компании четко фиксированные комплектации, и, по сути, нет вообще никакого дополнительного оборудования, его нет, в принципе, в природе, в прайсе нет его, Нет, у компании Kia нет дополнительного оборудования для автомобилей. Его не бывает. Бывают просто фиксированные комплектации. И когда ты, как нормальный человек, думаешь, что вот я пришел за фиксированный комплект... Все, давайте не будем про RX говорить. Я думал сейчас еще про RX поговорить. Давайте завтра вернемся к теме RX. Тем более, что никуда он не уедет. Он сейчас его катаем и катаем. Сейчас давайте, обличать. Обличать отдельно взятую компанию в отдельно взятом сволочном отношении, по сути, к тем, кто тебя кормит здесь и обеспечил тебе лидирующую позицию на автомобильном рынке. Я имею в виду клиентов, а вовсе не дилеров.
Моторы.
Так вот, у компании Kia так устроен бизнес автомобильный, что нет дополнительного оборудования. И менеджеры, топ-менеджеры компании с удовольствием и с улыбкой всегда говорят об этом. Даже, дескать, нет, у нас нет допов. Нет, вот вы видите стоимость автомобиля. 2 250 000 или 200 000 за К5 новую. Вот это и есть максимальная цена автомобиля. Но дьявол в одном слове. Рекомендованная. Рекомендованная цена. То есть это цена, которую компания рекомендует как бы своим дилерам, но вовсе не обязывает их по этой цене продавать вам автомобили. Именно поэтому при максимальной стоимости, где все допы, которые может предоставить сам производитель автомобиля, они уже там стоят. И это вовсе не допы, а это просто оборудование данной комплектации автомобиля. Когда все уже стоит, ты приходишь покупать автомобиль и говоришь, ну давайте, доставайте мне за 2,2 миллиона К5 вот этот максимально упакованный. Тебя смотрит менеджер непонимающим взглядом, говорит, какие 2,2? Какие 2,2? Ты когда спустился со своей пальмы, обезьяна? У нас 2,7. 2,7. Вот за 2,7 ты человек, я вижу в тебе человека. А до этого я вижу в тебе непонятно кого. Смешной ты человек. За 2,2 мы продаем то, что стоит 1 600 000. Извини, дружище, но вот комплектация средняя за 1 600 000, вот она у нас стоит 2,2. А то, что должно стоить 2,2, у нас стоит 2,7. А с Махавом вообще отдельная история. При максимальной цене 3,5. И отсутствие, еще раз, отсутствие дополнительного оборудования. Цена на автомобиль 4,5. 4,5. Ровно 1 000 000 хочет дилер за этот автомобиль заработать. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, да. Роман. Ну уж так случилось, что вот у меня... Toyota, угу. И у жены Hyundai Creta. Ну, Hyundai Kia, я думаю, не сильно отличаются.
Нет, вот в данном случае очень сильно. Подходы очень разные, разный менеджмент. Это две разные компании. И с точки зрения платформы, бизнес-платформы, это, по сути, да, бренды, ага. Бренды родные там, в Корее. А у нас это два разных офиса, два разных подхода и две разные философии абсолютно. Поэтому...
Но, тем не менее, когда я покупал Toyota... Угу. У меня был Outlander, мы приехали в официальный дилер. На следующий день мы уехали на новом автомобиле, который абсолютно без всяких допов от именно от дилера.
Угу.
Никакой сигнализации, никак, ничего мне не навязывали. Предложили, да, но навязывать ничего не было.
Угу.
Противоположная ситуация с Кретой. Жене покупали, мы, во-первых, не могли ее найти. Ну, нам нужен был цвет этот Ice Fine. И нигде не было машины, которая вот как с завода.
Uh-huh.
В обязаловку сигнализация была установлена, которая вот, вот прям вот я считаю, что эта сигнализация там не нужна. Уже всякие защиты и там несколько допов именно от дилера.
Именно от
и
дилера.
И цена отлетелась практически на 120 тысяч рублей.
Это при общей стоимости автомобиля какой?
1 480 000. Но это уже с этими 120 000 рублями.
Ну, то есть, ну, давайте загрубим. Условно, на 10% автомобиль 10%
был дороже. 10% прикрутили прям вообще бескомпромиссно.
10%. Но, спасибо большое. Но в данном случае мы говорим, давайте посмотрим. При цене 3 000 000 рублей. Ну, ладно, 3,5. 1 000 000 это почти 30%. Я же говорю, давайте загрубим, сильно загрубим. То есть, это треть автомобиля. То есть тебе дилер пришивает к автомобилю треть его цены. Треть. Ты еще одну треть автомобиля покупаешь. Еще одну треть автомобиля, то есть не покупаешь, а платишь за нее. Не покупаешь, потому что на самом деле тебе пришивают там всевозможную фигню. Какую шелуху, абсолютно ненужную. Потому что в автомобиле уже все есть. Это его максимальная комплектация. Все. Все, что мог производитель произвести и установить в этот автомобиль, он произвел и установил. А потом треть автомобиля тебе еще пришивает дилер при попустительстве головного офиса. Я абсолютно в этом уверен. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Алло, добрый. Роман, здравствуйте.
Да, добрый.
А я вот, к примеру, вам могу так сказать по поводу Kia. У меня уже вторая машина, и беру ее чисто по прайсу, ну, кроме там защиты ковриков. Да,
научите нас. День. Ну, как вы это делаете? Научите. И какая модель? Как скажу, называется автомобиль?
Первая Сирата была, вторая Сит СВ.
Так. Ну, то есть это одни из самых непопулярных. Давайте начинать с того, что это одни из самых непопулярных моделей в модельном ряду Kia. Может, в этом дело?
Да, полностью с вами согласен, но я вам могу так сказать, что при выборе машины я объездил 5 дилеров, и только один из них продал мне по нормальной цене, которая по прайсу идет.
Угу. Ну, я понял, хорошо. Я не понимаю, в чем проблема, пишет Олег. Подожди 2-3 месяца, пока тебе привезут от производителя твою комплектацию. Неужели люди так не планируют свою жизнь, что машина нужна прямо завтра? Я свою Audi 6 месяцев ждал, зато приехало именно то, что я хочу. Олег, вы знаете, я хочу вам напомнить историю, которая случилась несколько лет назад, когда компания Kia, российский офис компании Kia, официально, практически официально разрешил дилерам задрать чуть ли там не на 150-200 тысяч рублей стоимость уже проданных автомобилей. Послушайте, что я говорю. Проданных. То есть то, о чем вы говорите, 2-3 месяца, будет означать, что ты все равно заплатишь эти лишние деньги, эту треть автомобиля, но только при этом будешь еще 3 месяца его ждать. Потому что я железобетонно, вот прям не сойти мне с этого места, утверждаю, что тот ценник, который мы сейчас с вами видим на Сорента и на Махав, через 3 месяца официально будет изменен на более высокий. Цена на автомобиль вырастет. Вырастет помимо аппетита дилера. А потом, когда она официально вырастет, аппетит дилера никуда не денется. Он будет продолжать оставаться таким же акульем или крокодильем. И тогда вы заплатите и официально за автомобиль больше, и дилеру все равно отстегнете за этот автомобиль. Потому что популярные модели. Правильно? Правильно. Потому что многие здесь даже рассказывали о диалогах с менеджерами, и менеджеры, не стесняясь, называли эту причину вот настолько отличающейся цены от прайсовой. Ликвидный автомобиль. Просто модель ликвидная, она сейчас популярна. Поэтому у СИД или СРАТа вы можете взять примерно за те же деньги, там, обойтись ковриками, брызговиками и какой-нибудь защитой, ненужной на этой модели. Вот. А с К5, Сорента и Махавом так не пройдет, потому что модели популярные. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман, Василий, Москва.
Да, Василий.
Абсолютно точно такая ситуация. Kia Ceed товарищ покупал, заказал себе и ждал. Ну, в итоге 3 месяца почти прождал и пришла на 100 тысяч дороже.
Официально вот. Дороже, это уже ну не от дилера, а производитель просто поднял цены
за это время. Да, абсолютно. А у меня такой вопрос, Тигуан либо RAV4?
Ну, знаете как, головой я понимаю, что RAV, а душой Тигуан, вероятно. Все-таки Тигуан, наверное. Ну, я так думаю. Ну,
ценовая категория там абсолютно одинаковая. Там, ну, по-моему, Тигуан даже начинает обгонять уже.
Вы знаете, у этого, у RAV4 больше потребительских преимуществ, он просто тупо больше, у него больше места для задних пассажиров, у него большой багажник, реально большой, без смещения заднего дивана, то есть у Тигуана можно подвинуть задний диван вперед, и багажники будут примерно одинаковыми, но тогда сзади будет некомфортно сидеть пассажирам, а у RAV4 не нужно никуда двигать, у тебя и просторный диван, и большой багажник. С точки зрения эксплуатационных качеств, они примерно похожи, и вообще нужно сказать, что проигравшего здесь не будет, когда вы выбираете либо Тигуан, либо Тойоту, проигравшего не будет. Оба автомобиля высококлассные и современные кроссоверы, поэтому тут нужно посидеть, посмотреть на атмосферу, почувствовать автомобиль и понять, какой твой. Вот я так думаю. То есть здесь
понял, спасибо.
Здесь, спасибо вам. Здесь нет явного фаворита. То есть нет такого, что вот здесь мы видим взлет по качеству и характеристикам, а здесь провал по качеству и характеристикам. Нет, это современные, актуальные кроссоверы, добротные, на каждый день, такие работяги. И те испытания, которым мы их подвергали с Пашей, в том числе и по возможностям там, на оффроуде, в грязи, сели примерно в одном и том же месте оба. И RAV4, и Тигуан, так что тут, ну, как бы, нужно смотреть просто на ощущения, как в обуви. Вот есть две пары туфель, да, одни обул, вторые, и по ощущениям понял, ну, вот в этих удобнее. Вот, значит, они и твои. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Знаете, мне очень нравится вот это слово, оно красивое, дилеры. Вот. Раньше в советское время называли спекулянты и барыги.
Да.
Вот, то есть, да, до тех пор, пока заводы напрямую не будут хотя бы через интернет продавать покупателю машину в том виде, в котором он хочет, вот эти эти барыги и спекулянты, они будут поднимать цену, обосновывая ее тем, что надо платить за аренду помещений.
Еще было такое слово, помните, сутенеры? Еще было такое слово, сутенеры.
Ну да,
вот еще тоже можно, я вспомнил.
Пока вот это вот, они обосновывают, что вот это здание, где мы торгуем, оно нам не принадлежит, нам надо платить за него аренду. Нам надо платить коммунальные платежи, нам надо платить то все, потому что зарплату они получают не от завода-изготовителя. Вот.
Вы знаете, да, спасибо большое. Я здесь хочу вспомнить нашего дорогого, незабвенного Чарльза, дедушку. Хотя никакой он не дедушка в тот момент, когда он написал «Теорию видов». Ему было 24 года. Мы все привыкли, что он бородатый и все такое. А на самом деле он был юнцом. Дарвин, я имею в виду. Он написал эволюционную теорию. Вот многие до сих пор не соглашаются, нам не нравится происходить от обезьян, но тем не менее. Если ну, может, вы не помните ее, я не знаю, может, я в двух словах напомню. В общем, она говорит о том, что организмы приспосабливаются к окружающей среде. Это отчасти это то, что происходит сейчас с дилерами Kia. Ну и других брендов, давайте честными будем, не только у Kia это происходит сейчас. Спрос ажиотажный такой на автомобильном рынке из-за отложенного спроса, из-за пандемии, из-за простоя заводов такой, что такие истории мы видим почти у всех брендов, за редкими исключениями, просто аппетиты и вот это вот такое сволочное отношение к клиентам у Kia максимально явно видно. То есть вот настолько аппетитно, чтобы тебе треть автомобиля тебе предлагали заплатить за него за просто так, уже нет никаких оснований для этого, а тебе говорят, нет, все равно 30% больше заплати. Вот, так, вот таких аппетитов, такой позиции вот, откровенно бандитской я не видел. Но, в общем, я про другое. Теория видов и эволюция. С одной стороны, она говорит о том, что организмы приспосабливаются к окружающей среде, но есть еще одна мысль, что выживает сильнейший. Поэтому, когда там, офис той же Kia говорит, что ну, мы должны их поддерживать, мы должны им тепличные условия создавать. Создавая тепличные условия, ты плодишь посредственность и хилость. Хилость и убогость, создавая на такие тепличные условия, искусственно тепличные, причем за счет клиентов своих. Это противоречит эволюции. Это противоречит главному закону. Организм не просто приспосабливается, но он должен быть сильным. И тогда сильный организм выживет. А тепличные условия, посредственность, хилость и убогость плодят. Поэтому можно сказать, что создавая такие искусственно тепличные условия дилерской сети, компания Kia роет сама себе яму, в которую и провалится в конце концов. Потому что убогие дилеры, хилые, убогие, посредственные, привыкшие ничего не делать и только наживаться на то, что высасывают из клиентов последние деньги необоснованно, они и обрушат потом этот бизнес автомобильной компании. Они же и обрушат. И это нужно четко понимать. Потому что у нас как? Можно долго сидеть на спине, на плечах трудового народа, человек. Но в конце концов, когда терпение закончится, он так рухнешь с этой шеи, что мама дорогая, мало не покажется. Люди не идиоты. И в конце концов все голосуют рублем. И поэтому на компании Kia и на продукции компании Kia не сошелся автомобильный свет автомобильным же клином. Не сошелся. Я напомню, о чем мы говорим. Мы говорим о бесчеловечной и откровенно хамской позиции дилеров, которые накручивают на автомобилях, на которых в теории невозможно ничего уже накрутить сверх нормы, потому что они, у них нет никакого дополнительного оборудования, накручивают до 30% стоимости самого автомобиля. И это позиция дилера при попустительстве головного офиса производителя. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Вот как раз хотел сказать про Kia. Вот уж так получилось, что буквально 2 месяца назад как раз покупали новый автомобиль Kia, маленький Kia Picanto. Угу. Вот, до этого было 2 автомобиля Hyundai. Тоже новые. Ну, на самом деле, там 4 покупали семье автомобилей Hyundai, потому что поэтому есть некоторый опыт. И вот сравнивать, в принципе, один и тот же автомобиль, можно сказать, один и тот же производитель Kia и Hyundai. Насколько разное отношение к клиенту.
Угу.
Вот я очередной раз вспомнил при покупке этой маленькой Picanto, почему когда-то я купил именно Hyundai, а не Kia. Потому что настолько плохое, тяжелое отношение менеджеров к клиентам, что просто удивительно. На самом деле все прекрасно понимают, что дилер должен зарабатывать.
Ну,
ясно.
Да.
Но как бы, окей, вот есть стартовая цена, например, да, сделайте вы больше на 20 тысяч. Ну, не надо заниматься бесконечным навязыванием.
Нет, ну, безусловно, спасибо вам большое, извините, заканчивается просто время. Безусловно, должны быть границы у всего. И здесь вспоминается мечта наших всех животноводов, как вот больше получать молока от коровы и меньше тратить на нее ресурсов. Все предельно просто, на первый взгляд. Ее нужно почаще доить и поменьше кормить. Это нормально. Вот то, чем занимается компания Kia. Просто фишка в том, что телочка так долго не выдержит. И сдохнет, и ноги протянет. Если таковы ожидания компании Kia, ну что ж, ребят, в добрый путь. 612 тысяч автомобилей сейчас в столице и вообще пробочно, ну, как обычно. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, будьте здоровы.
Моторы.